Привет, меня зовут Алексей Булгаков. Это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. В этом выпуске мы расскажем об английском художнике-экспрессионисте и мастере фигуративной живописи Фрэнсисе Бэконе. Существовало в Англии такое «общество Бэкона», изучало философское наследие основоположника эмпиризма Фрэнсиса Бэкона. А им все время приходили письма о плохом качестве бекона. Достали, короче. Измучили до нельзя своими глупыми кляузами не по адресу. Люди вечным занимаются, а им тут все время про тленное напоминают. В общем, разместили они в прессе объявление, что общество Бэкона переименовывается в Ассоциацию памяти лорда Бэкона. Тут им приходит письмо. Вместо того, чтобы менять название, вы бы лучше следили за качеством бекона. Эту историю я прочитал лет 40 назад. С тех пор, когда речь заходит о каком-нибудь Бэконе, а их целая прорва, одних философов две штуки, или беконе, я ее рассказываю, она пользуется неизменным и заслуженным успехом. Но не мог же я ее и тут не рассказать. Кроме того, этот Фрэнсис Бэкон, годы жизни 1561-1626, какой-то там прямой предок нашему Фрэнсису Бэкону, годы жизни 1909-1992. Бэкон тут тоже к месту оказался, поймете потом почему. А может, я просто оттягиваю время, ибо у меня для вас плохие новости. Фрэнсис Бэкон был очень глубоко отвратительным человеком. Он был атеист, игрок, пьяница, наркоман, гомосексуал и еще любил переодеваться в бабское. В наше время, когда у нас кругом распустились и цветут хорошие традиционные ценности, душа такого плохого и опустившегося художника, конечно, никак не принимает. Вот папа у него был хороший, полноценный васп, офицер, потом бывший офицер, конезаводчик, поставлял коней в королевскую армию. Строгий, конечно. Когда он увидел, как его 16-летний сынок переодевается в бабское, и еще узнал, что тот затевает безобразные половые акты с грумами из его конюшни, он приказал конюхам на тех же конюшнях выпороть сынка розгами, а потом выгнал его из дома к дядьке в Берлин. Не исправили сынка розги что-то. То есть с насилием, я ж говорю, папа был семейный деспот, Бэкон был знаком с детства. Он еще родился и некоторое время жил в Дублине, где тогда насилие было практически нормой. Там за независимость от Великобритании боролись. Плюс астмой он болел, Бэкон-то. Из-за нее, да еще из-за частых переездов, образования он толком не получил. А в 1927 году, уже после Берлина, он оказался в Париже. Там ему по мозгам стукнули две вещи. Выставка Пикассо и андалузский пес Бунюэля и Дали. И решил Бэкон стать художником. Учителем его стал взрослый дядька, он еще служил Бэкону любовником, австралийский художник Рой де Мейстер. Вот его работа «Мастерская Бэкона». Нам она интересна тем, что на ней можно увидеть ранние работы Бэкона, которых осталось очень мало. В середине 30-х годов он их в массовом порядке уничтожил по причине недовольства ими. Какой-то декоративный, экспрессивный сюрреализм, если такой существовал. Тут же, конечно, сильно поночевал сюрреализм. А что будешь делать? Он тогда одним из главных трендов в авангардизме был. Потом, как теперь стало известно, началась война, и Лондон усердно бомбили. Бэкон служил в гражданской обороне и насмотрелся всякого, в том числе и искореженных человеческих тел. В 1944 году он делает свою первую знаменитую работу – «Три этюда фигур у подножия распятия». Это, конечно, никакая не божественная история. Вообще, несмотря на свой атеизм, Бэкон сделал несколько работ на тему распятия, но всегда это были работы про человеческое, про жестокость и страдания. Собственно, в таком подходе к теме ничего оригинального не было. Так ее трактовали многие еще со времен Ренессанса. Повернул он ее нестандартно. Христа тут нет. Этим он полностью убрал тему божественного. Есть только какие-то существа, видимо, соотносящиеся с родственниками и последователями Христа, присутствовавшими на казни. Это следует только из названия. В принципе, эти монстры – просто некая живая плоть, у которой из всех ее многочисленных функций осталось две – дико страдать и жутко об этом страдании кричать. Все остальное несущественно, поэтому и органов чувств, отвечающих за другие плотские проявления, почти нет. Ну, ухо еще торчит, на входе работает. То есть, опять же, страдание. Безусловно, эта работа заставляет вспомнить Гернику Пикассо, своей экспрессией, животностью страдания. Помните, там орущая, не ржущая, а именно орущая лошадь и степенью символического обобщения. Дали тоже заставляет вспомнить, прежде всего, конечно, предчувствием гражданской войны, опять же экспрессией и жуткими манипуляциями с телом. Если сильно обобщить, то можно сказать, что главной темой Бэкона было существование плоти в мире, ее страдания, беззащитность, одиночество, конечно, изменчивость наслаждения, ее экстремальный опыт, ее красота в любом, даже в расчлененном и уродском состоянии, потому что она все равно живая. Бэкон, как алкаш, наркоман и гей, гораздо острее переживал приключения своего тела, нежели приличные граждане. Увлечения-то у него были все больше непристойные, осуждаемые, даже преступные. Он хорошо знал, что дух живет в туловище, а не сам по себе. И от его туловища состояния во многом зависят его дух, взлеты и падения. Собственно, мы тоже немного об этом знаем. Но бухали-то все, и на следующий день все жили. И сентенций о том, какими философами становятся люди, когда у них болит зуб, тоже много. Опять же, война была для Бэкона богатым источником знаний о жизни и смерти плоти. Я вот тут по стандартной искусствоведческой привычке пытаюсь вести творчество Бэкона в контекст искусства 20 века, к чему-то его привязать, а это непросто. Больно он какой-то совсем отдельный персонаж. Вот пишут, что он к сюрреализму отношение имел. Так ведь очень отдаленное, на уровне приема. Бэкон просто очень вольно сочленял куски человеческого тела и помещал их в странную среду. Но он не описывал иные психические реальности и не звал бросить всех и в них уйти, как в царство свободы. Еще Бэкона производят от экспрессионизма. Вот тут да. Прежде всего, конечно, это полная окончательная искренность Бэкона на разрыв души. Его работы – это вопль отчаяния, потому что мир жесток, и человек в нем хрупок, несчастен и одинок. И одиночество это окончательное и онтологическое. Оно не преодолевается даже любовью, которая мало чем отличается от агрессии. И одиночество это еще и публичное. Бэкон, как представитель несимпатичного большинству меньшинства, об этом хорошо знал. Поэтому в его работах фигуры находятся в условном, слегка намеченном пространстве, которое не должно отвлекать от главного, этих самых фигур, словно выставленных на обозрение в чем-то, напоминающим прозрачные витрины, которые вдобавок еще и ограничивают свободу этих хорошо обозреваемых фигур. Еще с экспрессионизмом его роднит склонность к деформации. Как и там у Бэкона, эти деформации возникают из-за агрессивного влияния окружающей среды, скажем так. Мир корежит тело. Но не только поэтому. Тут это еще и признание в невозможности зафиксировать образ реальности, изменчивый, движущийся, безобразный, подвижный, как ртуть. Возможно, именно поэтому ртуть – формы у Бэкона шарообразные. Хотя скорее шарообразные они, потому что тело такое же уязвимое и недолговечное, как надувной шарик. Формы у него действительно как надутые. Самое странное – не самое, конечно, это так фигура речи, что искусство Бэкона, при всей его нелюбви к абстракционизму и, конечно, к абстрактному экспрессионизму, по технологии близко к последнему. Но, во-первых, он говорил, что живопись – это дело скорее руки, а не глаза художника. То есть, по сути, утверждал старый дадаистический принцип, что мысль рождается на кончике языка, в данном случае на кончике кисти, на котором во многом стоял этот самый абстрактный экспрессионизм. Во-вторых, он пользовался многими его приемами. Кидал в холст шарики краски, бросал тряпки, измазанные краской, брызгал краской на холст и отводил очень большую роль случаю. Он, допустим, начинал что-то писать, писал он без наброска, а первые мазки напоминали что-то совсем другое. Он это другое и писал. То есть свое представление о реальности, как о чем-то изменчивом, он превратил в форма и смыслообразующие принципы. Когда Бэкон красил работу «Три этюда фигур у распятия», он вдруг запил на 2 недели. А когда он пришел в себя, то обнаружил на ней капли краски. Что-то он делал с краской, пия, и случайно брызнул ее на работу. Ни в коем случае он не писал в пьяном виде, он до работы себя не допускал. И он сохранил эти капли. И для наглядности обвел их кружочками в центральной композиции, над кроватью. Отсюда же из изменчивости и постоянные наброски, этюды, штудии, встречающиеся в названиях его работ. Это ведь означает, что представленная работа не есть что-то законченное, хотя она именно законченная, и никаких дальнейших манипуляций с ней проделывать не предполагается. Уже в 60-е годы Бэкон стал одним из самых знаменитых и высокооплачиваемых художников в мире. и то другое ему было по барабану. От званий и премий он легко отказывался. Деньги также легко тратил на своих любовников и просто случайных соратников по бухлу. Если набрать в поиске Фрэнсис Бэкон, то вывалится куча документов о нем, как о самом-самом. Ценовые рекорды, разные топы и так далее. Ну и Фрэнсис Бэкон, который философ между ними. Зачем я сюда это приплел? Я не знаю. Надо же как-то заканчивать текст, а даже несколько многозначительно получилось. Вот о Жанне Ле Пелетье мало что найти можно. С вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте Идиндекс и на всех популярных площадках. В iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcasts или Трез. До новых встреч!